Говорят, что существуют мистики, но его личный опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира, человеческих существ, которые возникли из животных. И все это не имело никакой цели. Он это знал. Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Но вопреки своим ощущениям, он верил в ледяную пустоту космических пространств. Где-то играло радио. Музыка из Мехико, или, возможно, даже из Лондона или Нью-Йорка, просачивалась в этот глухой заброшенный штат. Это казалось лейтенанту уязвимым местом обороны. Здесь была его земля, и он оградил бы, обнес бы ее, если мог, стальными стенами, пока не искоренил бы в ней все, что напоминало о той жизни, которая когда-то окружала его печальное детство. Он хотел разрушить все, остаться одному, безо всяких воспоминаний вообще, словно он начал жить всего 5 лет назад. Лейтенант лежал на спине с открытыми глазами, а жуки со звуком выстрела ударялись в потолок. Он вспомнил священника, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены. Тот тоже был маленьким тучным человечком с глазами на выкате. Он был епископом и думал, что это его защитит. Он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени, и ему дали несколько времени для последнего покаяния. Лейтенант просто наблюдал. Это дело ему не поручали. Всего они расстреляли 5 священников. 2 или 3 успели бежать. Главный епископ был в безопасности в Мехико, а 1 священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клирика вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, было хорошее решение. Оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это показывало ложь всего, что они делали в прошлом. Потому что если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от вечности из-за краткого мига страданий. Лежа на своей жесткой постели, в сырой жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти. В одной из комнат торговой школы женщина читала в кругу своей семьи. 2 девочки 6-10 лет сидели на кровати, а 14-летний мальчик стоял, прислонившись к стене с выражением смертельной скуки. Юный Хуан, читала мать, с детства отличался смирением и благочестием. Другие мальчики могли быть грубыми и мстительными, но юный Хуан следовал завету Господа нашего и подставлял другую щеку. Однажды отец, решив, что он обманул его, избил Хуана, но Хуан сказал ему: «Дорогой отец, подобно тому, как Отец наш Небесный имеет право наказывать тех, кого любит», мальчик с досады стал тереться лицом об известку, а кроткий голос продолжал монотонно читать. Девочки сидели с блестящими внимательными глазами и впитывали сладость благочестия. Не нужно думать, что юный Хуан чуждался смеха и игр с другими детьми, но бывали моменты, когда он, взяв духовную книгу с картинками, удалялся в хлев отца, покидая круг веселых товарищей. Мальчик раздавил черного жука босой ногой и мрачно подумал, что все имеет конец. Рано или поздно они доберутся до последней главы, и юный Хуан умрет у стены, воскликнув: «Слава Христу Царю!» Но потом, думал он, появится другая книга. Их тайно провозили каждый месяц из Мехико, если бы только таможенники знали, где искать. Нет, юный Хуан был настоящим мексиканским мальчиком, и хотя он был более задумчив, чем его товарищи, но оказывался всегда первым, когда готовился спектакль. Однажды его класс ставил маленькую пьесу в присутствии епископа, посвященную гонениям на первых христиан, и никто не был так забавен, как Хуан, выбранный на роль Нерона. Сколько юмора вложил в нее этот мальчик, которому суждено было погибнуть от руки правителя, более жестокого, чем сам Нерон. Однокашник Хуана, ставший впоследствии иезуитом, отец Мигуэль Серра, пишет: «Ни один из нас не забудет того дня». Одна из девочек украдкой облизнула губы. Вот это была жизнь. Поднялся занавес. Хуан был одет в лучший купальный халат матери. Углем ему нарисовали усы, а на голове была корона, сделанная из жестяной бисквитной коробки. Даже добрый старый епископ улыбнулся, когда Хуан шагнул к краю импровизированной сцены и начал декламировать. Мальчик подавил зевоту, прикрыв рот к стене. «Хуан действительно святой?» – спросил он, потеряв терпение. «Он будет им скоро, когда решит святой отец». «А они все похожи на Хуана?» «Кто?» «Мученики». «Да, все». «Даже падре Хосе?» «Не упоминай его имени», – сказала мать. «Как тебе не стыдно? Это презренный человек, богоотступник. А он мне сказал, что он больше мученик, чем остальные». «Сколько раз я тебе говорила, сынок, не разговаривай с ним». «А тот, который приходил к нам?» «Нет, он не совсем такой, как Хуан». «Он тоже презренный?» «Нет, совсем не презренный». Младшая девочка внезапно сказала: «От него пахло чем-то странным». Мать продолжала чтение. «Предчувствовал ли Хуан в тот вечер, что пройдет немного лет, и он сам войдет в число мучеников? Мы не знаем. Но Мигуэль Серра рассказывает, что в тот вечер Хуан дольше, чем обычно, стоял на коленях, когда его товарищи стали подтрунивать над ним, как это любят делать мальчики. Голос читал и читал, он звучал тихо, неторопливо, с неизменной кротостью. Девочки слушали внимательно, стараясь запомнить благочестивые выражения, чтобы потом удивить ими родителей. А мальчик снова зевал у стены. Все имеет конец. Потом мать пошла к отцу. «Мне так тревожно за мальчика», — сказала она. «А почему не за девочек? Сейчас всюду тревожно. Они обе уже маленькие святые, а мальчик, он задает такие вопросы об этом священнике-пьянице. Жаль, что он был у нас в доме. Его бы забрали, если бы мы не дали ему приют. Он стал бы одним из твоих мучеников. О нем бы написали книгу, и ты читал бы ее детям. Тот человек? Никогда». «Ну, в конце концов, — сказал муж, — он продолжает делать свое дело. Я не верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди». «Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина принесла ему покрестить своего сына. Она хотела назвать его Педро, но священник был выпивший, ничего не разобрал и крестил мальчика Бригитой». «Бригитой! Что ж, это имя хорошей святой. Порой ты выводишь меня из терпения», — сказала мать. «А недавно наш мальчик беседовал с падре Хосе». «Город наш маленький», — сказал муж. «Рассчитывают нам не на что. Мы здесь брошены. Мы должны сами как можем выходить из положения. Что касается церкви, то это падре Хосе и тот священник-пьяница. Я не знаю никого другого. Если нам не нравится такая церковь, что ж, мы должны ее покинуть». Он терпеливо смотрел на нее. Он был лучше образован, чем жена, умел печатать на машинке, знал основы бухгалтерии. Один раз он побывал в Мехико, мог разобраться в карте. Он знал степень их покинутости. 10 часов по реке до порта и еще 42 по заливу до Веракруса. Вот единственный выход. На севере болото и реки до самых гор, которые отделяли их от соседнего штата. А по ту сторону и вовсе было бездорожье. Только тропы для мулов и случайный, маловероятный самолет. Индейские селения и хижины пастухов, а в 200 миль Тихий океан. Она сказала: «Я лучше умру». «Конечно», — ответил он, — «это само собой разумеется, но мы должны продолжать жить». Старик сидел на пустом ящике в выжженном дворике. Он был очень толст и страдал одышкой. Он тяжело пыхтел, как после больших усилий на жаре. Когда-то он немного занимался астрономией, теперь, глядя в ночное небо, пытался определить созвездие. На нем была только рубаха и брюки, ноги были босые, но в его манерах явно сохранилось что-то церковное. 40 лет священства наложили на него свою печать. В городе царила тишина, все спали. Мерцающие космические миры, казалось, таили в себе надежду, что Земля еще не вся Вселенная. Быть может, где-нибудь есть место, где не умер Христос. Трудно было поверить, что оттуда Земля выглядит такой же сверкающей. Ведь, наверное, она покрыта густым туманом, медленно вращается в пространстве, словно горящий покинутый корабль. Весь земной шар окутан собственным грехом. Para que volviera. Из единственной комнаты, которую он имел, его позвала жена. «Хосе! Хосе!» Он вздрогнул, словно галерный каторжник под ударом бича. Взгляд его оторвался от неба, созвездия унеслись ввысь. Черные жуки ползали по двору. «Хосе! Хосе!» Он думал о тех, что погибли с завистью. Это произошло так быстро. Они были отведены на кладбище, расстреляны у стены. 2 минуты жизнь прервалась. Разве это мученичество? Его жизнь все тянулась. Ему было только 62. Он мог прожить до 90. А те 28 лет, неизмеримый период между рождением и первым приходом, вмещали все. Детство, юность, семинарию. «Хосе, иди спать!» Он задрожал. Он знал, что был смешон. Старику нелепо жениться, а уж старому священнику. Он посмотрел на себя со стороны. Годится ли он даже для ада? Он был просто толстым старым импотентом, предметом насмешек в постели. Но потом он вспомнил о даре, который получил, и который никто не мог отнять у него. То, что делало его достойным осуждения, власть притворять обладку в тело и кровь Господню. Он был святотатцем. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, он предавал Бога. Какой-то безумный католик-ренегат, напичканный политикой губернатора, ворвался в церковь, тогда еще здесь были церкви, надругался над святыми дарами, он бросил их на пол и топтал, а народ схватил его и повесил на колокольне, как делают с чучелом Иуды в Великий Четверг. «Он не такой уж плохой человек», — думал падре Хосе. «Он может быть прощен. Для него это была просто политика, а я хуже его. Я похож на непотребную картинку, которую у всех на глазах каждый день развращает детей». Он икнул на своем ящике, дрожа от ветра. «Хосе, ты что делаешь? Иди спать!» У него теперь не было никаких дел. Ни треп, ни литургии, ни исповеди. И больше не имел никакого смысла молиться. Молитва требовала действия, а у него не было намерения действовать. Уже 2 года жил он в состоянии смертного греха. И некому было принять его исповедь. Ему ничего не оставалось, как сидеть и есть. И он ел, ел слишком много. Она откармливала его на убой. «Хосе!» У него началась нервная икота при одной мысли, что сейчас он в 738 раз пойдет к своей грубой домоправительнице, своей жене. Она, должно быть, лежит под противомоскитным пологом на громадной мерзкой кровати, занимающей полкомнаты. Костлявый призрак с лошадиным лицом и коротким крысиным хвостиком седых волос. В нелепом ночном чепце и воображает, что заняла положение в обществе жена правительственного пенсионера, единственного женатого священника. Она гордилась этим. «Хосе!» «Да, иду, любовь моя», — сказал он, встал с корзины. Где-то раздался смех. Он поднял свои красные заплывшие глаза, похожие на глаза свиньи, которые чувствуют, что ее ведут на бойню. Тонкий детский голосок пропищал. «Хосе!» Он в замешательстве обвел взглядом двор. В зарешоченном окне напротив 3 детей пристально наблюдали за ним. Он повернулся к ним спиной и сделал шаг или 2 по направлению к двери, двигаясь очень медленно из-за своей тучности. «Хосе!» — крикнули снова. «Хосе!» Он оглянулся и уловил на их лицах выражение дикого веселья. В его красных глазках не было злобы. Он не имел права обижаться. Он раздвинул губы в жалкой, растерянной, нескладной улыбке. И словно этот знак слабости дал им все права, они, не таясь, заорали ему вслед. «Хосе! Хосе! Иди спать!» Их тонкие, бесстыжие голоса разносились по дворику. А он покорно улыбался и делал им знаки молчать. Никто не уважал его ни в доме, ни в городе, ни во всем мире. Глава 3. Река. Капитан Феллоус громко напевая сам себе, в то время как мотор трещал на носу лодки. Его крупное загорелое лицо походило на карту горного района, разные оттенки коричневого цвета с 2 голубыми озерами глазами. Он сочинял песенку и пока плыл распевал ее своим глухим голосом. «Еду домой, еду домой, вкусный обед у меня там есть, а в проклятом городе я не желаю есть». Из главного русла он перешел в протоку Несколько аллигаторов лежало на песке. «Не люблю твою мордашку, рыбешка, не люблю твою мордашку, рыбешка». Он был счастливым человеком. Банановые плантации спускали с собой берегов. Голос его гудел в знойном воздухе. Кроме этого голоса и шума мотора, вокруг ни звука. Он был совершенно один. Его затопляла мальчишеская веселость. Он вдали от всех делает мужскую работу и ни за кого не отвечает. Была только одна страна, где он чувствовал себя счастливой. Франции военных лет, с ее опустошенной землей, изрытой траншеями. Протока, извиваясь, несла лодку все дальше, вглубь заволоченных зарослей штата. А в небе неподвижно парил гриф. Капитан Филлоус открыл жестяную коробку и съел бутерброд. Нигде так еда неприятна, как на открытом воздухе. Внезапно заверещала обезьяна, когда он проплывал мимо нее. «Вот ловкий чертенок», — подумал он. Капитан ощутил блаженство, единство с природой, смутное отдаленное родство со всем миром, которое было у него в крови. Он повсюду был дома. Он снова начал петь, чьи-то слова зазвучали его восприимчивой, но ненадежной памяти. «Дай мне жизнь, которую я люблю, хлеб, смоченный в реке, под широким звездным небом, охотничий домик у моря». Плантации кончались, и вдали на холмах показались неясные темные очертания на фоне неба. Среди болот возникло несколько бунгало. Он дома. Его счастливое настроение слегка омрачилось, как будто набежало легкое облачко. В конце концов, подумал он, человеку хочется, чтобы его встречали. Он зашагал к своему бунгало. Оно отличалось от других, стоявших вдоль берега, черепичной крышей, мачтой без флага и табличкой на дверях с надписью «Центральноамериканская банановая компания». На веранде висело два гамака, но поблизости никого не было. Капитан Филлоус знал, где найти свою жену, но ждал встречи не с ней. Он шумно открыл дверь и закричал: «Папа приехал!» Испуганное худое лицо выглянуло на него сквозь москитный полог. Его башмаки застучали по полу. Миссис Филлоус отодвинулась под прикрытие белого муслиного полога. «Ты рада меня видеть, Трикс?» — сказал он. А она поспешно изобразила на лице вымученную улыбку. Улыбка напоминала загадку классной доски. Рисует одной линией, не отрывая мела, собаку. А ответ таков: это колбаса. «Хорошо оказаться дома», — убежденно сказал капитан Филлоус. Единственное, в чем он был твердо уверен, так это в правильность своих чувств. Любви, радости, печали, ненависти. Он всегда хорошо держался в трудных обстоятельствах. «На службе все в порядке?» «В порядке», — ответил Филлоус. «Вчера у меня была температура». «Эх, присмотр за тобой нужен. Теперь все будет хорошо, раз я дома», — сказал он рассеянно и весело, отмахиваясь от разговора о лихорадке. Хлопал в ладоши, громко смеялся, в то время как она дрожала под своим пологом. «Где Корел?» «Она с полицейским», — ответил мисс Филлоус. «А я надеялся, что она меня встретит», — проговорил он, бесцельно прохаживаясь по спальне, заваленной башмачными колодками. Но потом до его сознания дошли ее слова. «С полицейским? Каким полицейским?» «Он пришел вчера ночью, и Корел оставила ночевать на веранде. Она говорит, что он кого-то ищет». «Странное дело, здесь?» «Это не простой полицейский, а офицер. Корел говорит, что он оставил своих людей в деревне». «Тебе надо было бы встать», — сказал он. «Знаю этих парней, им нельзя доверять», — и добавил неуверенно. «Она ищет совсем ребенок?» «Я же тебе говорю, у меня был жар», — простонал мисс Филлоус. «Я чувствовал себя совершенно больной». «Ты поправишься, погреешь на солнце, и все пройдет, вот увидишь, раз я теперь дома». «У меня так болела голова, я не могла ни читать, ни шить. А потом этот человек...» За спиной у нее вечно стоял ужас. Ее изматывали усилия не оглядываться назад. Она облекала свой страх в разные формы – лихорадки, крыс, безработицы. Но реальная причина – смерть, с каждым годом все ближе подбирающаяся к ней в этом чужом краю – была табу. Все сложатся и уедут, она останется на кладбище, в большом склепе, который никто не будет навещать. «Пойду взгляну на этого человека», — сказал он, и сел на кровать, положив ладонь на ее руку. У них было нечто общее, какая-то неуверенность в себе. «Тот Дага, секретарь босса, уехал?» — рассеянно сказал. «Куда? На запад?» Он почувствовал, как ее рука напряглась. Она отстранилась от него к стене. Он коснулся табу. Контакт был нарушен, он не мог понять, почему. «Болит голова, дорогая? Ты ведь хотел взглянуть на этого человека». «Да-да, сейчас иду». Но он не сдвинулся с места, потому что вошла дочь. Она стояла в дверях, наблюдая за ними с выражением чрезвычайной ответственности. Под ее серьезным взглядом они превратились в мальчишку, которому нельзя доверять, и призрак, облачко, сотканное из страха, которое может рассеяться от малейшего дуновения. Она была очень юной, лет 13. А в этом возрасте многого не боятся. Старости, лихорадки, крысы, дурных запахов. Жизнь еще щадила ее. У нее было необыкновенное чувство превосходства. Впрочем, она уже поуменьшилась. Она делала вид, словно все это не может иметь к ней никакого отношения. Но в действительности она немного сдалась и не ощущала прежней уверенности. Все было как раньше, но одновременно что-то не так. Это делало здешнее солнце. Оно лишало ребенка иллюзий. Золотой браслет на охотником запястье был подобен висячему замку на парусиновой двери декорации, которую можно прорвать кулаком. «Я сказал полицейскому, что вы дома». «Да-да», — сказал капитан Фэллоус. «Ты поцелуешь своего старого отца?» Она торжественно прошла через комнату и поцеловала его в лоб, чисто формально. Он почувствовал ее равнодушие. У нее были другие заботы. «Я предупредила повара», — сказала она, — «что мама не выйдет к обеду». «Я думаю, дорогая, что тебе надо сделать усилие», — заметил капитан Фэллоус. «Зачем?» — спросила Корел. «Ну, просто так. Я хочу поговорить с тобой наедине». Миссис Фэллоус шевельнулась под своим пологом, как бы предоставляя Корел самой все устроить. Здравый смысл был тем ужасным свойством, которым мисс Фэллоус не обладала. Ведь здравый смысл говорил: «Мертвые не могут слышать. Она теперь об этом не узнает». Или: «Железные венки более практичны».
«Не понимаю», — тревожно сказал капитан Фэллоус, — «почему маме этого не надо слышать? Она не захочет пойти. Это ее только расстроит». Корел, он к этому уже привык, на все имел ответ. Она никогда не говорила, не обдумав. У нее всегда были готовые ответы. Но порой они воспринимались им как что-то дикое. Они строились на единственном опыте, который она увидела. Опыте ее жизни здесь. Болото и гриф, отсутствие сверстников, кроме нескольких деревенских ребятишек с раздутыми от глистов животами, питавшихся всякой дрянью на берегу, словно звереныши. Говорят, ребенок сближает родителей. А он чувствовал сильнейшее нежелание довериться девочке. Ее ответы могли завести куда угодно. Он украдкой нащупал руку жены под пологом. Вдвоем они были взрослыми. Все это из-за того чужого человека в доме. «Ты нас пугаешь», — громко сказал он. «Не думаю», — заботливо сказала девочка. «Не думаю, что ты можешь испугаться». Сжав руку жены, он покорно сказал: «Ну что ж, дорогая, наша дочь уже решила. Прежде всего, ты должен поговорить с полицейским. Я хочу, чтобы он ушел. Мне он противен». «Тогда, разумеется, он должен уйти», — сказал капитан Фэллоус с неуверенным смешком. «И я это ему и сказал. Сказал, что мы не могли отказать ему в ночлеге, потому что он пришел поздно вечером. Но теперь он должен уйти. И он тебя не послушался. Он сказал, что хочет поговорить с тобой». «Он мало знал, мало знал», — пропел капитан Фэллоус. Ирония была его единственной защитой. Но близкие этого не понимали. Они понимали только то, что ясно, как алфавит, простое сложение или исторические даты. Он отпустил руку жены и неохотно позволил себе вывести на пекло. На веранде стоял полицейский офицер, неподвижная зелено-серая фигура. Он не сделал ни шагу навстречу капитану Фэллоусу. «Так что вам угодно, лейтенант?» — бодро спросил капитан Фэллоус. Ему пришло в голову, что у Корел больше общего с этим полицейским, чем с ним самим. «Я разыскиваю одного человека», — сказал лейтенант. «Получено донесение, что он в этом районе». «Здесь его быть не может. Ваша дочь сказала мне то же самое. Она это знает. Он обвиняется в серьезном преступлении». «Убийство? Нет, измена». «А, измена», — протянул капитан Фэллоус, теряя всякий интерес. «Измена здесь была делом самым обычным, вроде мелкой кражи в бараке». «Он священник. Я надеюсь, вы сообщите, если он появится». Лейтенант немного помолчал. «Вы иностранец, живущий под защитой наших законов. Мы надеемся, что вы отблагодарите нас за гостеприимство. Вы не католик?» «Нет». «Тогда, я полагаю, вы сообщите нам», — сказал лейтенант. «Разумеется». Лейтенант стоял на солнце, словно маленький черный вопросительный знак, таящий угрозу. Всем своим видом он, казалось, говорил, что не примет от иностранца ничего, даже тени. «А то, что он переночевал в нашем гамаке», — подумал капитан Фэллоус. Лейтенант, видимо, счел чем-то вроде реквизиции. «Хотите стакан газировки?» «Нет-нет, благодарю вас». «Что ж», — сказал капитан Фэллоус, — «я не могу вам предложить ничего другого, верно? Пить спиртное тоже измена». Лейтенант внезапно повернулся на каблуках, словно не мог больше выносить их вида, и зашагал к деревне. Его краги и револьверная кобура блестели на солнце. Когда он отошел на некоторое расстояние, отец и дочь увидели, как он остановился и плюнул. Это нельзя было назвать вызывающей грубостью, ведь он отошел достаточно далеко и полагал, что им не видно. Так он выразил свое презрение и ненависть к чужому образу жизни, к беззаботности, спокойствию, к терпимости и самодовольству. «Не хотел бы я нажить в нем врага», — сказал капитан Фэллоус. «Он нам, конечно, не доверяет». «Они не доверяют никому». «По-моему, — сказал Корл, — он учуял дичь. Они всюду ее чуют. А обыск я все равно не дала бы ему сделать». «А почему бы и нет?» — отозвался капитан Фэллоус. Но потом его смутные мысли приняли другое направление. «Как тебе удалось его остановить?» «Я сказала, что спущу собак и пожалуюсь министру. Он не имеет права». «Право», — сказал капитан. «Они пекутся о правах для своих расправ. Ну и пусть бы делал обыск». «Я дала ему честное слово». Она была такой же непреклонной, как лейтенант. Маленькая, темноволосая и такая неуместная среди банановых рощ. Ее прямота не делала исключения ни для кого. Будущее, полное компромиссов, тревог и стыда, было еще далеко. Ворота, через которые она когда-нибудь войдет, были еще заперты. Но теперь, в любой момент, слово, жест, самый обычный поступок могли открыть и впустить. «Что?» Капитан Фэллоус захватил страх. Он сознавал, что слишком любит ее, и это лишало его твердости. Нельзя властвовать над любимым существом. Остается только бессильно смотреть, как она несется к сломанному мосту, к взорванным рельсам, к разрушительной старости. Он закрыл глаза. Но он был счастливым человеком и стал напевать. Корал сказала: «И не хотелось бы, чтобы такой человек уличил меня во лжи». «Во лжи?» — «Боже правый!» — воскликнул капитан. «Ты хочешь сказать, что он здесь?» «Конечно». «Где?» «В большом анбаре», — мягко пояснила она. «Не могли же мы позволить, чтобы они его схватили?» «Мама знает об этом?» «Нет, и ей я не могу довериться», — с убийственной прямотой ответила Корал. Она уже не была в их власти. Они принадлежали к прошлому. Лет через 40 они исчезнут, как прошлогодний снег. «Лучше покажи-ка мне его», — сказал капитан. Он шел медленно. Ощущение счастья по каплям уходило из него, быстрее, чем у человека несчастного. Несчастный всегда готов к беде. Она шла впереди него. Две ее тонкие косички выгорели на солнце. Он впервые осознал, что она в том возрасте, когда мексиканские девушки уже созревают для своего первого мужчины. Что с ней будет? Он отогнал от себя проблемы, над которыми не хотелось думать. Когда они проходили мимо окна спальни, он взглянул на изможденное тело, скрючившееся в одиночестве под москитной сеткой, и с жалостью к себе вспомнил, как был счастлив на реке, когда занимался мужским делом и не думал о других. «И зачем только я женился?» «Нам не следует впутываться в их политику», — заныл он, как ребенок, глядя в безжалостную полудетскую спину. «Это не политика», — ответила она мягко. «Я знаю, что такое политика. Мы с мамой как раз проходим реформу». Она вынула ключ из кармана и отперла большой амбар, в котором хранили бананы до отправки по реке в порт. После яркого света внутри было очень темно. Кто-то испуганно зашевелился в углу. Капитан Фэллоус поднял фонарик и осветил маленького человека в рваном костюме. Он был небрит и жмурился от света. «Квен эс устед?» — спросил капитан. «Я говорю по-английски». Человек прижимал к себе чемоданчик, словно ожидал поезда и боялся его пропустить. «Вам здесь нечего делать?» «Конечно», — сказал тот, — «конечно. Нас все это не касается, мы иностранцы». «Разумеется, я уйду», — сказал человек. Он стоял, словно проштрафившийся солдат, ожидающий решения офицера. Капитан Фэллоус помедлил. «Вам лучше уйти в темноте. Ведь вы же не хотите, чтобы вас схватили?» «Конечно». «Есть хотите?» «Немного, но это не имеет значения», — сказал, добавил с отталкивающим смирением. «Не окажете ли вы мне большую услугу?» «Какую?» «Немного бренди».
«Я и так достаточно нарушил из-за вас закон», — сказал капитан Фэллоус. Он вышел из амбара и почувствовал себя выросшим вдвое, оставив согбенную фигурку в темноте среди бананов. Корал заперла дверь и последовал за ним. «Что это за религия?» — сказал капитан Фэллоус. «Клянчить бренди. Бесстыдство?» Но ведь и ты иногда выпиваешь».
«Милая моя», — сказал капитан Фэллоус, — «когда ты станешь взрослее, ты поймешь разницу между тем, чтобы выпить немного бренди после обеда и быть пьяницей».
«Ты мне дать ему пиво?»
«Нет, ты ничего не будешь давать ему. Но ведь слуги ненадежны».
Он ощутил бессильную досаду и сказал: «Видишь, во что ты нас втравила». Он вернулся в дом, вошел в спальню и стал рассеянно бродить среди обувных колодок. Миссис Фэллоус спала тяжелым сном. Ей снились свадьбы. Один раз она громко сказала: «Фата, осторожней с моей фатой».
«Что-что?» – спросил он раздраженно. «Что-что?»
Темнота упала, словно занавес. Минут назад было солнце, и вот она скрылась. Когда миссис Фэллоус проснулась, была ночь.
«Ты что-то сказал, дорогой?»
«Это ты что-то сказал?» – отозвался он. «Что-то о фате. Я, должно быть, задремала».
«До свадьбы Фаты еще далеко», — сказал он с мрачным удовлетворением. Он подошел и сел на кровать, подальше от окна, не желая ничего видеть, ни о чем думать. Сверчки завели свою песню, и за москитной сеткой светляки летали, как маленькие фонарики. Он положил свою тяжелую руку на тело под простыней, желая подбодрить жену и внушить ей уверенность, и сказал: «Жизнь у нас сейчас неплохая, Трикси, верно? Совсем неплохая». Но он почувствовал, как вся она сжалась. Слово «жизнь» было табу. Оно напоминало о смерти. Она отвернула лицо к стене, а потом снова в отчаянии повернулась к нему. Фраза «повернуться к стене» тоже была запретна. Так она лежала, охваченная смертельным ужасом. Ее страх все разрастался, захватывал все взаимосвязи и целый мир неодушевленных вещей. Это было подобно эпидемии. Ни на что нельзя было смотреть долго, потому что все таило угрозу, даже простыня. Она сбросила ее с себя и проговорила: «Так душно, так душно». Неизменно счастливой и неизменно несчастные встречали на кровати ночь с чувством недоверия. Они были путниками, отрезанными от всего мира. Все было бессмысленно, кроме того, что жило в их сердцах. Они были подобны детям, которые везут через безмерное пространство неведомо куда. С какой-то отчаянной веселостью он начал напевать песенку военных лет. Он не желал слышать шагов во дворе, направлявшихся к амбару. Корел положил на землю лепешки и кусок цыпленка и отперла дверь. Бутылку пива она держала под мышкой. В темноте снова послышалась испуганная возня. «Это я», — сказала она, чтобы успокоить его, но фонарик не включила. «Вот пиво, немного еды». «Спасибо, спасибо. Полиция ушла из деревни на юг. Вам лучше пойти на север». Он ничего не ответил. «Что они с вами сделают, если найдут?» — спросила она жестоким любопытством ребенка. «Расстреляют». «Вам, наверное, очень страшно?» — сказал она с интересом. Он ощупью направился к двери, ближе к слабому свету звезд. «Страшно», — сказал он, споткнувшись о связку бананов. «А вы не можете бежать отсюда? Я пытался месяц назад. Пароход отходил, но тут меня позвали. Кто-то нуждался в вас?» «Я был ей не нужен», — сказал он с горечью. Теперь Корл могла видеть его лицо на фоне звезд. О таком лице ее отец сказал бы, что оно не внушает доверия. «Теперь видишь», — сказал, — «насколько я недостоин, раз так говорю». «Недостоин чего?» Он прижал к себе свой чемоданчик и спросил: «Какой сейчас месяц? Все еще февраль?» «Нет, сегодня 7 марта». «Я редко встречал людей, которые знают числа. Через месяц или недель через 6 начнутся дожди». «Когда начнутся дожди», — продолжал, — «я буду почти в безопасности. Понимаешь, полиция тогда не сможет передвигаться». «Дожди для вас лучше?» — спросила она. Она была наделена большой любознательностью. Законодательство реформы, битва при Гастингсе и немного французского языка уложили в ее голове, как в копилке. Она хотела иметь точные ответы на все вопросы и жадно их поглощала. «Ах, нет, нет, дожди означает, что еще 6 месяцев придется жить вот так». Он обгладывал цыплячью ножку. Девочка ощутила запах у него изо рта. Он был неприятен, напоминал о чем-то слишком долго лежавшем на жаре. «Я бы предпочел, чтобы меня схватили», — сказал. «Но разве вы не можете, — логично заметила она, — просто выдать себя?» Он имел ответы столь же ясные и понятные, как и ее вопросы. «Боль», — сказал он. «Самому пойти на такую боль невозможно. Да и мой долг не допустить, чтобы меня схватили. Видишь ли, моего епископа давно здесь нет». Им владела курьезная педантичность. «Это мой приход». Он нашел лепешку и стал жадно есть ее. «Ситуация», — сказал Наважно. Ей было слышно, как он пьет из бутылки. «Я пытаюсь вспомнить», — проговорил он, — «каким счастливым я был прежде». Светляк, словно фонарик, осветил его лицо. Лицо бродяги. Что могло когда-то озарять его счастьем? «В Мехико», — сказал он, — «сейчас читают благословен Бог. Там епископ. Как, по-твоему, вспоминает ли он хоть иногда? Они даже не знают, что я жив». «Вы, конечно, можете отречься?» «Не понял». «Отречься от вашей веры», — пояснила она, используя слово из учебника истории. «Это невозможно», — сказал он. «Совершенно невозможно. Я ведь священник. Это не в моей власти». Девочка слушала внимательно. «А, это как родимое пятно», — сказала она. Ей было слышно, как он жадно допивал пиво. «Я могу поискать бренди у папы». «Нет-нет, ты не должна воровать». Он прикончил бутылку. Долгий свистящий звук в темноте. «Должно быть, не осталось ни капли». «Мне нужно идти», — сказал он. «Немедленно». «Вы всегда можете вернуться». «Это не понравится твоему отцу». «Ему не надо знать», — ответила она. «Я сама позабочусь о вас. Моя комната как раз напротив этой двери. Постучите мне в окно. Давайте условимся о коде», — добавила она серьезно. «Понимаете, может постучаться кто-нибудь другой». «Мужчина?» — спросил Вурс. «Как знать. Кто-нибудь еще, кто скрывается от властей». «Ты это серьезно?» — спросил он в полной растерянности. «Такое бывает», — ответила она беспечно. «Уже бывало?» «Нет, но думаю, будет. Я должна быть наготове. Постучите 3 раза. 2 тире и точка». Он вдруг по-детски прыснул. «Как это тире?» «Вот так. То есть просто громко. По азбуке Морзе это тире». Ему было трудно сосредоточиться, и он сказал: «Ты очень добрая, помолись за меня». «Я в это не верю». «А в молитву?» «Я не верю в Бога. Я потерял веру, когда мне было 10». «Печально», — сказал он. «Тогда я буду за тебя молиться». «Пожалуйста», — отозвалась она покровительно. «Если вам хочется. Если вы еще придете, я научу вас азбуке Морзе. Это вам пригодится». «Зачем?» «Когда вы спрячетесь на плантации, я смогу зеркалом сообщать вам данные о передвижении противника». Он слушал серьезно. «А тебя не увидит?» «Ну», — сказала она, — «я всегда придумаю объяснение». С неумолимой логикой она отметала все возражения. «До свидания, дитя мое», — сказал он. Он помедлил у двери. «Если молитва тебя не интересует, то, может быть, тебе понравится... Я знаю один занятный фокус. Люблю фокусы. Для этого нужны карты. У тебя есть?» «Нет», — он вздохнул. «Тогда ничего не получится». У него вырвался легкий смешок, и она почувствовала запах пива, идущий у нее изо рта. «Тогда мне остается только молиться за тебя». «Не похоже, чтобы вы очень боялись». «Стоит выпить», — ответил он, — «и с трусом происходят чудеса. Глоток бренди, и мне сам черт не страшен». Он споткнулся о порог. «До свидания», — сказал он. «Надеюсь, что вы скроетесь». Слабый вздох отозвался из темноты. «Если они вас убьют», — сказал она тихо, — «я им никогда не прощу. Никогда». Она, не задумываясь, готова была принять любую ответственность, даже мщение. В этом заключалась ее жизнь. Полдюжины плетенных, обмазанных глиной хижин стояло на площади, 2 из них были разрушены. Вокруг копалось несколько свиней, и старуха пересходила с горящими углями от хижины к хижине, зажигая маленький костер в центре каждого дома, чтобы отогнать дымом москитов. В 2 хижинах жили женщины, а в 3-й свиньи. В самой последней из уцелевших хижин хранился маис, и жили старик, мальчик и целое племя крыс. На лужайке стоял старик и следил за тем, как огонь, идя по кругу, мерцал во мраке. Это было похоже на ритуал, повторявшийся в один и тот же час в течение всей его жизни. Седые волосы, седая жесткая щетина, худые коричневые руки, хрупкие, словно прошлогодние листья. Старик, казалось, пребывал вне времени. Он остановился на грани жизни, и ничто уже не могло изменить его. Он был старым уже много лет. На лужайку вышел путник. На нем были городские черные остроносые туфли, но от них остался лишь верх, так что фактически он шел босиком. Обувь его была уже чисто символической, как затканные паутиной хоругви в церквах. Одет он был в рубашку и черные рваные брюки, а в руках нес чемоданчик, словно пассажир пригородного поезда. Он тоже почти достиг состояния вневременности, хотя время оставило на нем свои рубцы. Рваная обувь напоминала о другом прошлом, а черты лица выражали надежду на будущее и страх перед ним. Старуха с углями остановилась между двумя хижинами и наблюдала за незнакомцем. Он приближался к деревенской площади с опущенными глазами, пригнув плечи, будто боясь привлечь чье-то внимание. Старик пошел ему навстречу, взял руку путника и поцеловал ее. «Можете дать мне гамак на ночь?» «Эх, отец, за гамаком надо вам идти в город. Здесь спят, на чем придется». «Ну ладно, что-нибудь, чтобы прилечь. А немного выпить у вас не найдется?» «Только кофе, отец. У нас нет ничего другого. Немного поесть. И еды у нас нет. Ну, неважно». Из хижины вышел мальчик и смотрел на него. Смотрели все. Это напоминало бой быков. Животное уже измоталось, и люди ждут, когда оно сделает следующее движение. Сердца их не были жестокими. Они смотрели на небывалое зрелище. Участь худшую, чем их собственная. Он захромал к хижине. Внутри мрак окутывал все, что было выше колен. На полу не было огня, лишь медленно догорали угли. Жилище наполовину было заполнено связкой маиса. В его сухих листьях шуршали крысы. На земляной кровати лежала соломенная циновка. Два ящика заменяли стол. Путник лег, а старик притворил дверь. «Здесь безопасно. Мальчик будет сторожить, он знает. Вы что, меня ждали?» «Нет, отец, но уже 5 лет, как мы не видели священника. Когда-то это должно было произойти». Он забылся тяжелым сном, а старик сел на пол, пытаясь раздуть огонь. Кто-то постучал в дверь. Священник вскочил. «Все в порядке, отец», — сказал старик. «Просто вам принесли кофе». Он поднес ему серый кофе, дымящийся в жестяной банке, но священник уже не было сил пить. Он лежал на боку совершенно неподвижно. Из маиса за ним следили крысы. «Вчера здесь были солдаты», — сказал старик. Он подул на огонь, поднялся дым и наполнил хижину. Священник закашлялся, и крыса быстро юркнула в маис, словно тень от руки. «Отец, у нас мальчик не крещен. Последний священник, который у нас был, хотел 2 песа, а у меня было только одно. Теперь осталось только 50 центавов. «Завтра», — проговорил священник, изнемогая. «Отец, а вы утром отслужите обедню?» «Да, да». «А исповедь, отец, вы примете нашу исповедь?» «Да, но сначала я должен поспать». Он повернулся на спину и закрыл глаза, чтобы защитить их от дыма. «У нас нет денег заплатить вам. Другой священник, падре Хосе, тогда дайте мне какую-нибудь одежду», — оборвал он старика. «Но у нас есть только то, что мы носим на себе. Возьмите мою в обмен». Старик с сомнением забормотал что-то про себя, украдкой глядя на освещенную огнем черную рваную одежду. «Если нужно, — отец сказал». Несколько минут он молча дул на огонь, священник снова закрыл глаза. «За 5 лет без исповеди так много накопилось!» Священник быстро вскочил. «Что такое?» «Вы задремали, отец. Если появятся солдаты, мальчик предупредит нас. Я только говорил, дадите вы мне поспать хоть минуту!» Он снова лег, в одной из женских хижин кто-то пел. «Я пошла на поле и нашла там розу».
«Будет жаль, — сказал старик тихо, — если солдаты придут, прежде чем мы успеем. Нашим бедным душам так тяжело, отец». Священник заставил себя подняться и прислонился к стене. «Хорошо, — сказал он в ярость, — начинайте, я приму ваши исповеди». В маисе зашевелились крысы. «Идите скорее, не теряйте времени!» Когда в последний раз старик опустился на колени у огня, а на другом конце деревенской площади запела женщина. Я пошла на поле, а роза уже завяла. 5 лет назад старик остановился и подул на огонь. Трудно припомнить, отец. Грешили вы против целомудрия? Священник сел у стены, протянул ноги, а крысы, привыкнув к голосам, вновь забегали в маисе. Дуя на огонь, старик с трудом перебирал свои грехи. «Сотвори благое дело покаяния», — говорил священник, — «и прочти, прочти, есть у тебя щетки? Тогда прочти радостную тайну». Глаза его слепались, и язык еле ворочался. Произнося слова отпущения, он не мог их закончить. Вздрогнув, он снова проснулся. «Можно мне позвать женщин?» — сказал старик. 5 лет. «Ах, пусть они идут! Пусть идут все!» — закричал священник в ярость. «Я ваш слуга!» Он закрыл глаза рукой и заплакал. Старик открыл дверь. Под огромным сводом звездного неба было не так темно. Он пошел к хижинам, где жили женщины, и постучал. «Идите!» — сказал он. «Вы должны исповедоваться. Хотя бы только из уважения к отцу». Они жалобно отвечали, что устали. «Это можно сделать утром». «Вы хотите обидеть его?» — сказал старик. «Для чего, думаете, он пришел сюда? Это настоящий святой отец. Сейчас он в хижине моей, плачет о ваших грехах». Он выталкивал их из хижин. Одна за другой они направлялись через деревенскую площадь к хижине. А старик пошел по тропинке к реке, чтобы сменить мальчика, который караулил у брода на случай, если появятся солдаты.